Христос воскресе! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасинок
и Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Вечная память вождям и воинам, жизнь свою за веру Отечество положившим. Патриарх Кирилл возложил венок могиле неизвестного солдата.
Освещение легендарной полуторки и памятный мотопробег в Ленинградской области почтили память погибших в Великую Отечественную войну.
В столице Кубанского края действует православная выставка-ярмарка, посвященная двум юбилейным датам нынешнего года.
Возрождение храма и создание историко-культурного центра. Лучшие дни настают для старейшей церкви Оренбургской области.
В следующем году – тысячелетие преставления крестителя Руси. К этой дате в Москве планируют установить памятник святому.
В Екатеринбурге организовали пасхальные концерты, благотворительный обед для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Россия отметила великий и священный День Победы в Великой Отечественной войне. Накануне торжества традиционно святейший патриарх Кирилл возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены.
На церемонии присутствовали офицеры и солдаты российской армии, а также духовенство Московской епархии.
Торжественная церемония возложения венка по традиции состоялась в преддверии Дня Победы. Этим трогательным актом патриарх Кирилл почтил память воинов, сражавшихся против фашистов и героически погибших в Великую Отечественную войну. Сразу после возложения венка и исполнения военным оркестром гимна России предстоятель и духовенство Русской Церкви пропели вечную память вождям и воинам, жизнь свою за веру и Отечество положившим. По окончании официальной церемонии святейший патриарх Кирилл обратился к офицерам и солдатам.
Я хотел бы всех вас сердечно поздравить с праздником Победы, с великим днем, который объединяет весь наш народ. Люди разных национальностей и взглядов объединяются вокруг воспоминаний о Великой Победе, которая свидетельствует до сих пор о великом мужестве, о целеустремленности, о силе нашего народа. Дай Бог, чтобы память об этой победе вечно жила в сердцах людей и помогала людям преодолевать трудности и совершать свои собственные победы. И в жизни личной, и в профессиональной, и в государственной.
Слова поздравления от патриарха с великим днем Победы звучали в этот день и в адрес духовенства.
Мы с вами тоже стоим на страже Родины, потому что от духовных основ жизни, от национального самосознания людей зависит их способность не только в мирной жизни побеждать, но и на поле брани. Будем молиться об Отечестве нашем, о воинстве нашем, чтобы мирное и тихое житие каждый из нас мог препроводить во всяком благочестии и чистоте. С праздником Победы поздравляю вас!
В тот же день в Москве патриарх Московский и всея Руси Кирилл осветил памятник Дмитрию Донскому. Это событие тесно связано с 700-летием преподобного Сергия Радонежского. Именно преподобный Сергий благословил князя на Куликовскую битву в 1380 году.
На церемонии освящения монумента присутствовали председатель правительства Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.
Освящается памятник сей отраплением воды сия священная во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Памятник герою Куликовской битвы, святому князю Дмитрию Донскому, установлен в сквере на пересечении Яузской и Николаемской улиц. Автором монумента выступил скульптор Вячеслав Клыков. Памятник был установлен еще в прошлом году. На нем Дмитрий Донской изображен на боевом коне и с мечом на поясе. В правой руке у него развивающийся стяг Московского княжества. Это символ того, что именно Дмитрий Донской, как политическая фигура, проявил себя в расширении территории города Москвы и ее укреплении в роли столицы.
Князь Дмитрий Донской был еще молодым человеком, и, может быть, ему не хватало жизненного опыта, не хватало решимости. он нуждался, несомненно, в сильной поддержке. И эту поддержку оказал ему тот человек, которого мы сегодня называем самым известным русским святым, преподобный Сергий Радонежский, который был его духовным водителем, был тем, кто вдохновлял и помогал ему обрести уверенность в победе, несмотря на столь грозный вызов, который в то время Золотая Орда бросила Московскому княжеству.
Церемонию официального открытия и освящения монумента посетил лично премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что за недолгую жизнь Дмитрий Донской смог решить очень важную задачу. Князь сумел противопоставить мощнейшей силе врагов веру и опору людей и смог добиться свободы и независимости Руси.
Он сумел решить одну очень важную задачу. Он показал, что даже какой-либо очень мощной силе, которая противостояла нашей Руси в тот период, можно противопоставить веру, можно противопоставить опору на людей и добиться, по сути, свободы и независимости.
Согласно данным историков, памятник установлен на месте, где войско и ополчение князя Дмитрия Ивановича Донского собиралось и отправлялось на Куликово поле. Эта победа явила не только доблесть русского оружия, но и положила начало концу многовекового монголо-татарского ига на Руси.
В преддверии празднования Дня Победы митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти погибших в Великой Отечественной войне.
После божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялось возложение венков к памятнику маршалу Георгию Константиновичу Жукову, а затем прошла заупокойная служба на Широкореченском мемориале города Екатеринбурга.
За богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе молились горожане и духовенство, военное руководство и военнослужащие Центрального военного округа. Перед литургией состоялось награждение командующего войсками Центрального военного округа Николая Богдановского медалью Святой Екатерины, небесной покровительницы митрополии. В своем архипастырском слове владыка Кирилл рассказал, какое огромное значение для всех, и верующих, и неверующих, граждан нашей страны, имеет праздник Победы.
Этот день для многих нас обязан, потому что не мы его заслужили, не мы его сделали. Это сделали наши отцы и деды, это сделал наш героический народ ценой огромных потерь, но с огромной силой духа и верой в будущее, и в то, что мы, последующие поколения, будем это ценить, помнить и воздавать благодарную память тем, кто жизнь свою положил за свой народ, за свое отечество.
После литургии в главном храме митрополии на площади Екатеринбурга напротив штаба Приволжско-Уральского военного округа митрополит Кирилл возложил цветы к памятнику маршала Жукова. Роль этого военачальника во Второй мировой войне сложно переоценить. Именно он стал тем человеком, кто, соединив свой талант полководца с героическим усилием всего народа и всей армии, смог достойно противостоять вражеским ордам. Однако после Великой Победы судьба маршала не была безоблачной. В период с 1948 по 1953 годы Жуков, по сути, был сослан в Свердловск, где возглавлял Уральский военный округ. В его лице история оставила нам великий пример, достойный для подражания каждому, кто посвятил свою жизнь защите Родины.
Уважаемые ветераны, дорогие соотечественники!
И также сегодня на Широкореченском мемориале Екатеринбурга состоялась заупокойная лития о воинах, погибших за веру, отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. Богослужение совершил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл с городским духовенством. В соборной молитве о солдатах и тружениках Великой Отечественной приняли участие семинаристы, преподаватели, воспитанники церковно-приходских школ, сестры милосердия, конечно же, ветераны войн и прихожане храмов Уральского столицы. Приняв страдания и смерть за свободу и достоинство Родины, убиенные на поле брани делом исполнили евангельскую заповедь: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя».
Пасха гражданская и Пасха наша, церковная, сегодня вместе, и встречаются они здесь, на этом мемориале, у этих святых могил и в нашей сердечной и благодарной памяти. У каждого из нас есть свои близкие люди, есть свои дети, внуки, родственники. И каждый должен рассказывать всем тем, кто живет рядом с ним, об этом великом подвиге.
После заупокойных молитв по традиции к мемориалу были возложены цветы.
В Ленинградской области состоялся мотопробег «Эвакопункт Николая Чудотворца», посвященный поминовению наших соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Организатор проекта протоиерей Вячеслав Харинов привел мотоциклистов в деревню Кабона. Это место особо значимо для ленинградцев. Здесь проходила дорога жизни, связывавшая осажденный город с большой землей советской территории, расположенной за Ладожским озером. Панихиду у памятника павшим бойцам и жертвам блокады отслужил епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав, после чего владыка осветил памятник полуторке, перевозившей по дороге жизни в Ленинград продукты, а из него измученных голодом людей.
Мы едем сейчас на промежуточный, но для Ленинграда оконечный пункт большой земли дороги жизни, ледовой и водной, поселок Кабона. Именно там был порт, туда приходила водная дорога жизни, туда же была брошена железнодорожная ветка, там разгружали продовольствие, оружие и людей привозили.
Протоиерей Вячеслав Харинов привел колонну мотоциклистов в деревню Кабона к храму святого Николая Чудотворца.
Тысячи жителей блокадного Ленинграда проходили по паперти этого храма. Здесь во время войны находился эвакопункт. Здесь начиналась жизнь ленинградцев на большой земле.
Именно на этом памятном месте, в восстановленном храме святителя Николая Чудотворца, накануне Дня Победы служил божественную литургию епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав. На богослужение приехал великий князь Георгий Михайлович Романов. Ему и всем остальным присутствующим владыка напомнил о важности и трагичности того места, где они находятся.
Сегодня вы пребываете на особом месте, пролитой кровью многих-многих сот, как нам свидетельствуют истории, архивы. Здесь более 600 тысяч человек захоронены, тех людей, кто возвращались из Ленинграда, уходили в дни блокады, когда была возможность выйти на землю, прийти в другие города, где их принимали.
После богослужения, несмотря на дождь, священство, прихожане и приехавшие на поминовение петербуржцы отправились к памятнику погибшим, где была отслужена панихида. Девяносто 97% ленинградцев, умерших в годы блокады, погибли не от артобстрелов, а от голода и холода. Особенно тяжела была участь эвакуированных в Ленинград жителей области. Они оказались без всякого имущества, жилья и пропитания.
Недалеко от моего храма на Кирочной 10 была школа, где на 400 эвакуированных было только 40 комплектов белья. Люди спали на полу. Люди оказались без одежды, без еды, без проживания. Хорошо, если были документы.
Почти в память убиенных воинов и мирных жителей блокадного Ленинграда минутой молчания пришедшие возложили цветы к памятнику, как знак вечной памяти и вечной благодарности за жизнь тем, кто пал в этой великой и страшной войне. Мероприятия по поминовению погибших продолжились у самого берега Ладожского озера. Здесь, на месте, где ледовая трасса переходила в твердую землю, был открыт необычный памятник. На постаменте возвышается полуторка, одна из тех, которые возили по дороге жизни людей и продовольствие. Эта машина не доехала до берега, провалившись под лед Ладожского озера. Совсем недавно ее подняли, отремонтировали и превратили в памятник.
Хотелось еще раз большое огромное спасибо сказать тем людям, которые здесь выстояли, смогли победить. Когда реставрируешь эту машину, понимаешь реально, что люди пережили, что смогли пройти ради победы, ради жизни, на какой технике ездили, как смогли переправиться на эту сторону, выжить.
После открытия памятника Полуторки и его освящения владыкой Мстиславом, всех, уже основательно продрогших от холодного дождя и резкого ветра, участников мероприятия ждала полевая кухня. Подкрепившись, мотоциклисты отправились обратно в Санкт-Петербург.
Епископ Смоленский и Вяземский Сидор благословил молодежную акцию, прошедшую в центре Смоленска. Необычный флешмоб, приуроченный ко Дню Победы, даже претендует на вхождение в Книгу рекордов Гиннесса, рассказывают наши коллеги из телестудии «Святой Меркурий».
Около 500 человек собрались на центральной площади Смоленска, чтобы растянуть георгиевскую ленту длиной 400 метров и шириной 36,5 сантиметров.
Идея возникла из того, что для молодежи, для патриотического воспитания молодежи необходимо проводить современные мероприятия. Современный способ проведения мероприятий для молодежи – это флешмоб. Вот такое массовое мероприятие мы решили организовать и сегодня. Площадь ленты также выбрана не случайно. Ее площадь как численно равна населению России вместе с новыми территориями, с Крымом и городом Севастополь.
Свою акцию под названием «Энергия Победы» молодые смоляне посвятили 69-й годовщине Великой Победы и ее солдатам, воинам-освободителям. Была еще одна цель – добиться, чтобы георгиевская лента, растянутая в городе-герое Смоленске, стала самой длинной в мире.
На этот праздник не только для ветеранов, но и для молодежи, и мы пришли внести свой вклад в этот праздник.
Я пришла сюда, чтобы поучаствовать во флешмобе, и я слышала, что это будет в Книгу рекордов Гиннесса, подали заявку, и это очень интересно, и хочу бить мировые рекорды с нашим городом.
По словам епископа Смоленского и Вяземского Исидора, церковь благословляет молодежные акции, направленные на единение поколений, на стремление молодежи, пусть и в присущей ей форме, отметить общий праздник.
Так должно быть, что наша молодежь активно участвует в патриотическом движении. И та акция, которая пройдет сегодня, должна стать традиционной для нашей молодежи. И не важно, войдет ли это в Книгу рекордов Гиннесса, не войдет, а важно то, что эта акция объединяет молодежь.
Самое главное, сказал владыка, чтобы молодежь за всеми праздничными мероприятиями не забывала о главных виновниках торжеств, наших ветеранах, и не только в праздничные дни.
Я хотел бы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны, узников, лагерей с этим праздником Победы. И, конечно же, печально, что вы, дорогие мои, уходите от нас, и вас становится все меньше и меньше, потому что вы живой пример того, как мы должны все относиться к Отечеству. И в этот день хочется вам много-много раз говорить слова благодарности и посылать вам низкий земной поклон в этот день за тот великий подвиг, который был совершен вами.
В акции приняли участие не только молодые люди. Среди тех, кто держал ленту, были люди разных возрастов, пришедшие явно не за значком, который раздавался всем участникам, а с чисто человеческими чувствами.
Чувство гордости за свою страну. Это же символ победы, конечно же, чувство гордости.
Я с восторгом отношусь к этому мероприятию. Это инициатива как раз молодежи, это не ветераны. Это молодежи. А это значит, что у нас есть надежда. У нас есть продолжатели тех великих традиций нашего народа, наших ветеранов, которые не умирающие, и они будут еще продолжаться.
После того, как лента была растянута на всю длину, выяснилось, что рекорд состоялся. Затем участники акции написали самой длинной в мире георгиевской лентой 9 мая.
День Победы для Санкт-Петербурга – это выстраданное счастье. Как мало осталось ветеранов и блокадников. и тем крепче и сердечнее хочется их отблагодарить за победу.
Мероприятия города в эти праздничные дни очень торжественные и насыщенные. Но помимо организованной программы, на улицах города можно встретить совершенно неожиданные акции. Православная молодежь по благословению духовенства организовала свое поздравление.
Подробности в сюжете Валерии Чистовой.
9 мая – священный день для каждого русского человека. В этот день с ветеранами радость и боль праздника собралась разделить Ассоциация молодежных православных общин.
Собрались ребята в самом центре Невского проспекта, напротив Казанского собора. Здесь царит необычайное оживление. Ребята поют песни военных лет. Прохожие останавливаются, с интересом наблюдая за происходящим. Кто-то начинает подпевать, узнавая знакомые мелодии и слова. Это День Победы. Он когда-то пропах порохом. А сейчас, в 2014 году, эта песня распевается с любовью и радостью, с надеждой и благодарностью. Незнакомые друг другу люди в порыве единства поют. Исполнять песни военных лет в такой день ребята решили неожиданно и спонтанно. Это их первая совместная акция. Главное – желание нести радость и добро, пример христианской любви к ближнему.
Мы все Ассоциация православной молодежи. Нас объединяет это единство. И мы рады присутствовать здесь. Цель, безусловно, поделиться радостью, потому что мы не можем оставаться в стороне. Песни военные, чтобы заодно вот поддержать всех.
Все так вот, в общем-то, дружно собрались. Вот мы приехали, нас, наверное, человек 15 было сначала. Потом мы начали петь, люди стали подходить, и еще какие-то активисты подошли. Вот, мы кричали «Христос воскресе!», нам отвечали «Воистину воскресе!». И вот мы уже по кругу третий раз, по пятому разу, третьему разу поем все песни.
Нам просто от души захотелось порадовать ветеранов. А чем мы можем порадовать? Это этими песнями, плясками, прекрасным настроением. Вот случайно буквально вчера собрались, договорились, и сегодня так все встретились, так, можно сказать, небольшой флешмоб. Вот, и можно посмотреть на людей, они радуются, все сияют, поют песни, дарят друг другу цветы. По-моему, прекрасно получилось.
Получилось действительно прекрасно. Акция, организованная во славу Божию для людей, принесла свои плоды добра. Прохожие радовались, пели, некоторые выходили читать патриотические стихи.
Вы молоды! Вы молоды! Пусть годы ваши отданы невзгодам и отчаянные борьбе. И падали, и били вас, но дух упрямый душу спас. Из пепла слова возродились на земле.
Я скажу одно, о молодежи всякое говорят, всякое можно услышать. Но я поняла и знаю, и всем говорю, что молодежь наша хорошая. Очень хорошо организованы, так непосредственно, так спокойно, так, знаете, без всяких таких вот принуждений. Все с любовью слушали вас, смотрели на вас. И я то же самое.
Это праздник, все земное войска, это радость со слезами на глазах.
К другим темам. Будущие мамы смогут прикоснуться к миру духовному. Митрополит Курский и Рыльский Герман осветил молельную комнату в областном перинатальном центре. Теперь верующие пациенты и врачи смогут, не выходя из медучреждения, побеседовать с православным священником, поставить свечи, заказать службу о здравии и помолиться о скорейшей выписке. Рассказывают наши коллеги из Курска.
Молитвенная комната открыта в честь иконы Божьей Матери «Помощница в родах». Каждую субботу здесь будут проходить молебны. В этом месте особая атмосфера, наполненная верой, надеждой и любовью, говорит митрополит Курский и Рыльский Герман.
Ведь нет больше радости той, что человек родился в мир, написано в Евангелии. Жена, когда рождает, терпит скорбь, то все муки и скорбь. Но когда родит, не помнит скорби от радости.
Большинству пациенток перинатального центра предстоят непростые роды. Поэтому место для молитвы здесь необходимо, считают врачи.
Несмотря на то, что по проекту такой комнаты не запланировано было, мы все-таки сочли возможным найти обязательно помещение для организации такой молитвенной комнаты. Это нужно нашим пациентам, не только нашим пациентам, но и нашим сотрудникам.
Также архипастырь посетил реанимацию и провел проповедь для медперсонала.
Столица Кубани вновь наполнилась святынями. В эти праздничные дни в Краснодарском выставочном зале проходит православная выставка-ярмарка «Екатеринодар Пасхальный». Экспозиция посвящена столетию главного храма епархии Свято-Екатерининского собора и 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
Православной ярмарки краснодарцы ждали полгода. Сюда привозят книги, святыни, разные храмы и монастыри России и других стран.
Христос воскресе.
В этом году частью проекта «Екатеринодар Пасхальный» стала выставка, посвященная столетию Свято-Екатерининского кафедрального собора. Эта выставка проходит в рамках всей программы к юбилею главного храма Краснодара и Кубани.
В силу представленных здесь площадей мы не смогли выставить большое количество экспонатов тем, чем обладает, скажем, ризница кафедрального собора. Или вообще рассказать всей истории нашего собора, рассказать о тех людях, биографии которых составляют историю нашего собора, сказать об истории церкви на Кубани. Но мы рады тому, что есть и малая возможность познакомить наших жителей столицы Кубани, гостей с тем, что есть.
История собора – это часть истории Русской Православной Церкви. Тем более, что эти 100 лет выдались для России крайне насыщенными событиями. Насколько возможно, в стендах выставки отражена нынешняя полноценная духовная и приходская жизнь, с которой и могут ознакомиться гости города, посетившие выставку. Православная выставка-ярмарка привлекает внимание общества. Кто-то приходит сюда как к месту паломничества, а вообще здесь можно найти и интересующие книги, и святое масло, и много всякой всячины, вплоть до лечебных настоек. В этом году в рамках выставки можно было получить мастер-класс по колокольному звону. Как обычно, привезли свой товар братские славянские республики. Несколько ларьков заняли участники из многострадальной Украины. Храмы и монастыри там сейчас особенно нуждаются и в помощи, и в поддержке, как, например, Балтский Феодосиевский мужской монастырь под Одессой. Но разговор сам собой вышел на больную тему взаимоотношений двух славянских народов.
Что будет, мы не знаем. Великой Отечественной было то же самое, были раскольники. Работали они на фашистов, слушали проповеди батюшек, кстати, украинских батюшек, которых кого живьем закапывали, кого в колодец сбрасывали. Вы же понимаете, все повторяется. Как зверствовали бендеровцы, так они и зверствуют. Хочу сказать, что если зло объединяется, то добру нужно сделать то же самое, объединиться. Бояться нам не надо. Россия – это держава сильная, Украина и Россия, Беларусь – это единый народ.
Наверное, православная выставка-ярмарка, помимо духовного значения, является еще и показателем того, что все мы едины, невзирая на коварные игры политиков. Ведь, как поется, с нами Бог. Разумейте, языцы, и покоряйтесь.
Старейшая церковь Оренбургской области – храм Смоленской иконы Божией Матери в селе Державино Бузулукского района. Он был построен еще в XVIII веке на средства и по проекту великого поэта Гавриила Державина. Об истории Дома Божией и его сегодняшнем дне Елена Перова.
В середине XVIII века в 60 верстах от Бузулукской крепости родители великого поэта Гавриила Романовича Державина основали село и назвали его по своей фамилии. По их завещанию в 1796 году знаменитый сын построил здесь храм Смоленской иконы Божьей Матери по собственному проекту. В те времена в губернии, за исключением столицы, практически не велось кирпичного строительства. Поэтому для возведения храма пришлось наладить производство кирпича и прислать из Оренбурга каменщиков.
При раскопке шурфов, когда мы изучали фундаменты, были взяты образцы, найдены, да, кирпичи, полуформатные кирпичи, из которых построен этот храм. Где вы найдете современные такие, да?
Сегодня в церкви современный иконостас, а первый по окончании строительства написали жена поэта Екатерина Державина и модный в то время портретист Владимир Боровиковский. Иконы, написанные знаменитым художником, были украдены. А вот росписи, которые делали его ученики и другие художники на стенах церкви, сохранились до наших дней.
Около специалистов в росписи храма в разные годы его жизни участвовало несколько авторов. Их имена, к сожалению, пока не установлены, но один из них оставил свою подпись – С. Чичканов, 1912 год. Историки нашли сведения о том, что спустя 26 лет, в 1938 году, этот художник был расстрелян.
В эти же годы был расстрелян и священник храма, а здание церкви изъято под зерносклад и мастерские. Верующим его вернули только в 1990 году. Сегодня намоленное место притягивает к себе не только жители села.
Сюда очень много людей приезжают, и туристы, и паломники, и из Самары. Ну, это отсюда приезжает посмотреть, помолиться. И здесь, ну, они ощущают обстановку такую вот, спокойствие, умиротворение. Нравится им здесь.
В прошлом году по благословению епископа Бузулукского и Сорочинского Алексея и под патронажем правительства Оренбургской области был создан фонд имени Гавриила Романовича Державина. Началась разработка проекта реставрации храма. Здание оформлено в государственную собственность, что позволило проекту войти в федеральную целевую программу «Культура России». В планах реставраторов не только восстановление церкви, а создание вокруг нее целого историко-культурного центра.
Чтобы были восстановлены каменная ограда, была красивая набережная у реки Кутулук в районе храма, чтобы стоял памятник Гавриилу Романовичу Державину, чтобы на том месте, где сейчас мы с вами находимся, находился музей Гаврила Романовича Державина, дворянского и крестьянского быта крестьян Бузулукского уезда.
Державинская церковь сегодня самая старшая из всех действующих храмов в области. Впервые в качестве особой достопримечательности Оренбуржья она была признана в начале 19 века. А в 1851 году под этим подписалась и Самарская губерния.
В Москве в 2015 году будет воздвигнут памятник равноапостольному князю Владимиру в честь тысячелетия представления Крестителя Руси. Проекты места установки пока не утверждены. Одним из предполагаемых месторасположений может стать Лубянская площадь. На конференции, прошедшей в столице, говорили о возведении монумента.
Инициаторами создания памятника князю Владимиру выступили Московская патриархия и Российское военно-историческое общество. И у тех, и у других опыта в этом вопросе достаточно. В 2013 году был выполнен большой проект – установка памятника патриарху Ермогену в Александровском саду.
Когда готовился памятник патриарху Ермогена, было более 50 проектов. Это беспрецедентный случай. Думаю, что и историческая фигура князя Владимира вызовет у художников не меньший интерес.
Предложения уже поступают. Некоторые из них были представлены на конференции. Что касается места, памятник будет установлен в одном из центральных мест Москвы. Это или площадка на Воробьевых горах, или район Киевского вокзала, или Лубянская площадь.
Выбор будет за экспертами, градостроителями, художниками, да и жителей Москвы, конечно, если будет у них на это желание, тоже выскажутся по этому поводу. Критерий здесь только один – гармоничность и сила того образа, вписанного в городской ландшафт.
Идея создать памятник Крестителю Руси в Москве возникла давно. Установка монумента придется на памятную дату – тысячелетие со дня упокоения князя Владимира, которое будет отмечаться в 2015 году.
А ведь князь Владимир, он, по сути дела, создал древнерусский народ, древнерусское государство, Киевскую Русь. И здесь мне кажется то, что сегодня мы вот тепло в истории вспоминаем время древнерусского государства, Киевской Руси. А какой-то теплотой веет для нас вот от того времени. Поэтому князь Владимир, он несет именно объединяющее начало, чего сегодня так не хватает нашим народам, нашим политическим деятелям. Мне кажется, эта фигура, фигура князя, памятник ему, очень востребована сегодня всеми нашими людьми, нашими народами.
В экспертное сообщество войдут архитекторы, художники, историки, духовенство.
Художники будут предлагать еще свои проекты и места для установки памятника, но только экспертная комиссия, москвичи и столичные власти будут вместе решать, где будет установлен памятник Крестителю Руси. Конкурс будет объявлен сразу после майских праздников.
Проекты художников будут выставлены в выставочном зале «Манеж», возможно, к концу года.
По благословения митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия в подмосковном городе Электросталь состоялся благотворительный концерт для детей и сирот из 7 благочиний Московской епархии.
Масштабное событие организаторы назвали «Радость встречи». Праздник посетили около 600 детей, а также их родители. Подробности в сюжете Инны Тихоновой.
Эту хрупкую девушку, которая ни на минуту не отходит от своих подопечных, зовут Юлия Лебедева. Она и главный вдохновитель идеи благотворительного концерта для детей и сирот, и руководитель танцевального центра «ЮЛА», который весь этот вечер будет выступать на сцене перед маленькими гостями со специально подготовленной программой. В эти минуты проходит главный прогон концерта. Юля шлифует каждый угол, подмечает каждый недочет. А все ради своих важных гостей этого вечера.
Главная наша идея очень простая. Это единение людей вокруг дела добра, единение культуры и церкви. Поэтому мы пригласили на мероприятие священников, которые ведут опеку над детьми, и детей, нуждающихся в нашем внимании и поддержке в первую очередь.
По благословению митрополита Ювеналия на концерт приглашено также духовенство Московской епархии, которое окормляет сирот и детей из неблагополучных семей. Большой опыт в общении с такими ребятами имеют священники Богородского благочиния. Они одни из главных гостей благотворительного вечера.
И мы их все знаем же, большей частью. И это прихожане наши. Затем все вот эти учреждения, в которых дети находятся, вот, интернат, они опекаются церковью. Нашли этих детей, которые многодетные семьи есть. Кстати, многие из них как раз семьи священников.
Действительно, помимо воспитанников 20 приютов, принявших приглашение на мероприятие, на концерт приглашены дети из неблагополучных семей и многодетные семьи, которым оказывают поддержку прихода православных храмов епархии.
Мне очень нравится. Я очень благодарна Богу, что у меня такая большая семья и хороший муж, помогает который во всем, в моих делах. Вот. А старшей девочке 11 лет, она учится в 4 классе, хорошо, 4-5. Вторая тоже учится в 3 классе, тоже на пятерке на одни учится. Ходит в музыкальную школу.
Здесь ведь присутствуют дети не только многодетных семей, да, но из разных, в общем-то, приютов, да, где неполные семьи, да, вот. И хочется, чтобы, может быть, вот это общение наших многодетных, оно как-то перелилось в любовь и внимание и на них тоже. Да?
Я занимаюсь в художественной школе, ну, там немногие, кстати, Бога верят, ну, верят и не верят, скажем так. Вот, посмотришь, они живут там, знаете, с одной сестрой или с одним братом. Такая ненависть, это просто ужас к своим мелким, скажем так. Вот, а так живешь среди многодетных, вроде бы к одному, к второму, как-то, знаете, приятнее жить, когда много вокруг тебя, думаешь, с этими поиграю, пойду со вторым поиграю.
На вечере также работала выставка творческих работ на тему Пасхи Христовой, лучшие из которых будут отмечены призами от администрации города Электросталь и от приглашенных благочиний. А для каждого гостя праздника организаторами были подготовлены памятные подарки.
Ученики подмосковной православной гимназии святителя Василия Великого расфасовали около 3000 народных обедов для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Эта акция организована службой помощи милосердия и банком продовольствия Foodbank Rus. А приурочена она к 150-летию со дня рождения великой княгини Елисаветы Федоровны.
Рассказывает Светлана Соколова.
Работа кипит, в комнате шумно. Вдоль столов более полусотни ребят. Они формируют обеды для нуждающихся людей. Дети увлечены.
Такую акцию «Народный обед» мы проводим впервые. И приглашены для этого дети с 1 по 6 класс.
Дело увлекательное, работа несложная. То есть насыпать там какое-то определенное количество гречки, лука и грибов – это достаточно просто. Но в то же время есть определенный соревновательный эффект. Можно посоревноваться между столами.
И дети соревновались. Качество работы от этого не страдало.
Фартук, головной убор, перчатки. Все должно быть стерильно. Народный обед – это 500 граммов гречки, 30 грамм лука, 40 грамм грибов. Все упаковывается компактно. Обед рассчитан на 6 полноценных порций.
Проект был запущен в начале декабря прошлого года. За время проведения акции уже удалось расфасовать несколько тонн пакетов с народным обедом. На постоянной основе фасовка проходит 2 раза в месяц в 4 городах. В Москве, Екатеринбурге, Воронеже и Великом Новгороде. Собранные обеды гимназистами будут отправлены нуждающимся Москвы и области.
Все это будет направлено на помощь малообеспеченным семьям, семьям с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, на помощь пожилым людям одиноким, ну и также на помощь бездомным через различные организации, в первую очередь через Марс-Мариинскую обитель милосердия, которую, собственно, и основала вот, преподобная мученица Великой княгини Елисавета, в честь которой мы вот в этом году проводим народный обед.
Одни фасуют, другие упаковывают, третьи относят коробки. Самим детям участие в акции понравилось.
Нам очень понравилось упаковывать гречку, грибы и лук. Нам очень нравится делать добрые дела для детей, у кого нет мам, пап, они все бедные.
Помогать, в общем, престарелым.
Это очень здорово.
Нам что сложнее всего было делать?
Сложнее всего было измерять, потому что это было...
Да, измерять очень.
А мне кажется, да, сложнее всего было работать с весами.
Потому что с весами легко очень.
Добавлять, высыпать, говорить. Тем более, когда шумно очень.
И еще, когда подходит Максим Максимович и спрашивает, а сколько в этом пакете?
Не ошибались?
Организаторы целью ставят открыть цеха во всех регионах России и помогать подобными обедами нуждающимся. Что касается гимназии свидетеля Василия Великого, подобные акции планируется здесь сделать регулярными, раз в месяц.
Радость праздника Пасхи Христовой, которую мы отмечаем на протяжении нескольких недель, принято разделять со всеми.
Традиционно мы поздравляем родных, друзей, может быть и соседей, но на этом чаще всего круг тех людей, которых мы называем своими ближними, и ограничивается. И, быть может, мало кому приходит в голову мысль похристосоваться с теми, на существование которых общество смотрит сквозь пальцы, с людьми без определенного места жительства.
Но не так обстоит дело в екатеринбургском приходе Успения Богородицы, что на Визе. В эти дни на территории собора учащиеся приходской воскресной школы дали концерт для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А сотрудники православной службы милосердия организовали для бездомных праздничный благотворительный обед.
В пасхальные дни мы, православные, особенно призваны свидетельствовать о воскресшем Господе делами милосердия. Принято посещать и поздравлять с великим праздником сирот, детей-инвалидов, бездомных, пациентов больниц, немощных стариков и прочих людей, нуждающихся в помощи.
Я зато сказал, что если ты после Великого Поста не позаботился об этих вот бедных, обездоленных людях, тех, которые... не могут себе позволить такой праздник, какую-то светлую трапезу и прочее. Для тебя пост пошел в пустыню. Мне кажется, нормальная православная традиция в эти пасхальные дни как-то заботиться об обездоленных, о бездомных, о нуждающихся. Мы стараемся как-то следовать этим православным традициям. Второй год, повторюсь, да, проводим эти праздники.
Приглашения на праздничный концерт раздавались в неделе Великого Поста всем тем бездомным, кто обращался за различной помощью непосредственно в православную службу милосердия. На приглашение откликнулось несколько десятков человек. В начале концерта с приветственным словом к собравшимся обратился руководитель православной службы милосердия протоиерей Евгений Попеченко.
В этот пасхальный период, который продолжается 40 дней, всегда очень хочется поделиться радостью, которую Господь принес в этот мир. Мир очень несчастный, мир, в котором зло очень много распространилось, и распространялось бы больше, если бы не произошло вот это событие, которое мы сейчас и во веки веков празднуем.
Перед гостями выступили сольные исполнители, детский хор, а также воспитанники воскресных школ города.
Пасхальные две песни, детские песни и просто детские песни хорошие на, про добро, про мечты, про радость, в общем. С чем хотели бы дети как раз поделиться вот с людьми, которые пришли послушать.
Исполнители порадовали слушателей разнообразием репертуара, мастерством, а звучание сильных и красивых голосов наполняло души тихой радостью о воскресшем Спасителе.
Ничего ты дополнил меня чудо-песнями, Господи. Неужели того, чтобы бросить под ноги скоту?
Этот концерт, безусловно, подарил радостное настроение и его участникам, и зрителям, пришедшим разделить пасхальную радость.
Я платочком помашу, подкружусь немножко, пусть посмотрит на меня озорник Сережка.
В воскресной школе Минского прихода иконы Божией Матери всех скорбящих радость провели эксперимент. Там уже не первый год пытаются решить проблему ухода подрастающего поколения из лона церкви. В начале учебного года для них открыли класс, где ребята познают азы журналистики. О первых результатах в сюжете наших белорусских корреспондентов.
Совместимы ли журналистика и вера? Сложно ли в наше время быть молодым и православным? Воскресную школу маленьких детей водят за руки родители, а вот старшеклассников за руку не приведешь. Им должно нравиться то, что они делают. И вот здесь-то стоит нелегкая задача.
У нас уже много лет существует класс подростковый, в котором учатся дети, ну, где-то от 12 до 15-16 лет. Мы много-много раз пытались какие-то такие, ну, специальные предметы ввести в этот класс. В прошлом году я узнал, что наши некоторые педагоги профессионально занимаются журналистикой, вот, и родилась идея именно на базе этого класса еще такой, ну, создать медиа-час.
Рассуждать о нравственном богословии ребятам пока не совсем под силу. А вот поднимать проблемы, которые они видят в своем окружении, юные журналисты берутся с большой охотой.
Так стоит ли заменить рюкзаки и тысячи книг на новый совершенный гаджет, такой как, например, электронная книга?
В среде сверстников, чтобы говорить о своей вере, нужна смелость. И вот как раз здесь в помощь уроки журналистики. Уметь говорить четко, внятно, чтобы не выпало ни одно слово. Быть уверенным и побороть смущение.
Вот они учатся в школах, в обычных школах, и они хотят говорить о своей вере. И вот как раз на уроках на этих мы учимся говорить. Они, возможно, не станут журналистами в будущем. Кто-то из них выберет другую профессию. Но я думаю, что вот эти уроки, они помогут им показать свою позицию.
Задать вопрос так, чтобы получить исчерпывающий ответ. Это тоже важная часть журналистики. Но и людям других профессий такой навык не помешает.
Мы снимаем репортаж на тему замены книг на электронные. Скажите, у вас есть дети?
Пришло время, когда информационные технологии используют во вред. И ребята понимают, нельзя оставаться на обочине. Чтобы противостоять разрушению традиционных ценностей, нужно использовать каждое современное изобретение.
Мне эти уроки помогают развивать свою речь, говорить лучше, четче, выговаривать звуки, буквы. И, в принципе, мне интересно общаться с людьми, которые здесь учатся.
Узнал много о монтаже, также как правильно записывать в студии.
Православный журналист своей работой может изменить мир. Мне это нравится, я хочу этим заниматься, и, возможно, я тоже буду будущим журналистом.
Хочется надеяться, что им это интересно, и им это может пригодиться в будущем. Потому что создать сейчас видеоконтент – это очень просто. У каждого есть мобильные телефоны, планшеты. И хочется надеяться, что контент, который будут создавать дети, учащиеся в православной школе, будет, ну, скажем, такой духовно выверенный.
Информационный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».
В столице Болгарии в храме Святой Параскевы состоялся пасхальный концерт. Музыкальный подарок жителям Софии понравился. Под впечатлением оказались даже люди, впервые услышавшие церковные песнопения в концертном исполнении.
В храме Святой Петки или Святой Параскевы болгарской столицы на улице Георгий Раковский в эти светлые дни состоялся пасхальный концерт. Он привлек внимание как настоящих меломанов, любителей церковных песнопений, так и тех, кто только делает первые шаги в мир церкви. Организаторы концерта говорят о том, что в храме ждут всех – и простых софиян, и целые семьи. Молитва объединяет всех в одно целое.
Это прекрасно, и мы очень рады, что сейчас мы, так сказать, как одно большое семья, мы сможем так поздравить с победным, с Христос воскресим.
Особо порадовал собравшийся в храме Святой Параскевы публику камерный ансамбль «Святой Иоанн Кукузел» под управлением регента Димитра Димитрова, родного брата святейшего патриарха Неофита. Вы Выступили также хор болгарского колледжа «Осанна» и детский коллектив с таким же названием. Предстоятель Болгарской православной церкви концерт не смог посетить, но его приветствие гласил секретарь Софийской митрополии протоиерей Ангел Ангелов. Отец Ангел отметил, что церковная музыка помогает нам приобрести особый праздничный настрой, чтобы вновь и вновь мы переживали пасхальную радость.
Это очень важно, потому что люди надо все это как переживать, потому что это самое дивное чудо, которое стало в мире. И поэтому мы надо славить все это. А как, по-моему, самое дивное искусство, мы это музыка.
Самое главное качество этого искусства, церковных песнопений, пробуждать человеческую душу. В храме невольно начинаешь подпевать сам про себя. Но даже если и не знаешь православных молитвословий, а многие люди впервые сознательно пришли в храм, певческое искусство болгарских коллективов способно затронуть самые тонкие струны души. Я впервые пришла на такой концерт, и он на меня так подействовал, что я невольно обратила свой взор на свою душу, на то, как изменилось ее состояние. Такое хорошее было пение. Организаторы пасхального концерта в Софии отмечают, что переняли практику концертов у своих соседей, в том числе и в России. Для Болгарии эта традиция пока новая. Что касается репертуара песнопений, в храме Святой Параскевы можно было услышать произведения и болгарских авторов, и русских классиков.
И прославление Бога – это самое главное, что мы единым сердцем и едиными устами прославляли Бога. И так как советует апостол Павел, одни други да се назидаваме со псалми,
исполняйте с духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, споя и воспевая в сердцах ваших Господу.
От следующего сердца я хочу поздравить всех вас со светлым праздником Христова воскресения. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В Омской области продолжают звучать пасхальные звоны. Так называется праздник колокольного искусства.
По благословению митрополита Омского и Таврического Владимира он организован специалистами Центра звонарского мастерства Дворца культуры и семейного творчества «Светоч».
Пасхальные темы звучали и на концерте, который состоялся в стенах Омской филармонии. Именно в рамках этого мероприятия впервые выступил хор Омского духовенства.
Подробнее о культурной программе пасхальных торжеств в материале наших сибирских коллег.
7 дней после Пасхи каждый желающий может попробовать себя в роли звонаря. Больше всего посетителей на звоннице Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы. Колокольня возвышается над центром города. Здесь много исторических зданий. К слову, в старину отсюда были видны купола всех храмов Омского Прииртышья. В рамках праздника пасхальные звоны звуки церковных колоколов будут раздаваться вплоть до 24 мая. Цель этого мероприятия – возрождение и сохранение традиций звонарского мастерства. И пусть не у всех получается с первого раза, зато попробовав однажды, у многих появляется желание подняться на колокольню вновь.
Очень хорошо, что есть такая возможность, такая благодать земная. И уже не в первый раз, в общем-то, вчера здесь была, сегодня. И с удовольствием бы ходила как можно чаще.
11 мая участников встретит храм Покрова Пресвятой Богородицы в Марьяновке. 18 мая храм Праведного Симеона Верхотурского в Розовке. А вот 24 числа звонарей будут ждать на колокольне храма в честь великомученика Георгия Победоносца в районном поселке Большеречье. Пасхальные мероприятия проводятся также в домах культуры и в приходских воскресных школах. Ну и, конечно, все обмениваются крашенными яйцами. Не обошлось без этой традиции и на праздничном концерте, который собрал представители духовенства Омской митрополии и прихожан храмов области. Со сцены концертного зала Омской филармонии с приветственным словом к зрителям обратился владыка Владимир.
Дорогие мои, я хочу вас поздравить от всей души с радостным, с великим праздником воскресения нашего Господа Иисуса Христа. И пусть эта радость будет всегда в ваших сердцах, пусть она никогда вас не покидает, чтобы было везде и всегда с вами. И тогда будет легко переносить любые трудности.
В зрительном зале духовенство региона из всех районов области, ученики приходских воскресных школ, прихожане омских храмов и жители города. Для многих этот традиционный пасхальный концерт – еще один радостный повод собраться и порадоваться вместе воскресению Господа Иисуса Христа.
Я считаю, это очень нужно, потому что воскресение Христово является праздником не только для церковных людей, но и для всех людей вообще. Потому что этот праздник является символом чистоты, света, доброты и святости в любых ее проявлениях в нашем мире.
В целом же празднование Пасхи продлится 40 дней, вплоть до Вознесения, которое в этом году будет отмечаться 29 мая. И все это время храмы будут украшены цветами. Духовенство будет совершать службы в красном облачении, а верующие будут приветствовать друг друга словами «Христос воскресе! Воистину воскресе!».
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодняшний день церковь именует неделей о расслабленном. Во вторник – день памяти святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского. А в среду – приполовение Пятидесятницы.
В четверг церковь отметит перенесение мощей благоверных князей российских Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида.
В пятницу мы почтим память преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.
О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго. Христос воскресе!
Воистину воскресе! До свидания!